Суббота, 13 июля, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино истории». Я хочу начать с того, что у нас сегодня запланирована программа про серию издательства НЛО «Что такое Россия?». Мы каждый раз вместе с этим издательством пытаемся ответить на этот вопрос. И отвечаем мы вместе с авторами, которые публикуют в рамках этой серии книги с разными интересными сюжетами. Сегодня у нас должна была быть книга «Страсти революции. Эмоциональные стихии 1917 года» замечательного историка Владимира Булдакова. Но, к сожалению, по техническим причинам у нас не получилось устроить этот телемост. И я искренне извиняюсь перед нашими зрителями, но я хочу воспользоваться возможностью, подаренной мне обстоятельствами, и представить это время вам, чтобы вы могли задать свои вопросы, может быть, прокомментировать какие-то сюжеты. И сейчас внезапно специальный гость Алексей Венедиктов. Прошу, любите жаловать.
Всем добрый день еще раз. Я просто в книжном казино хотел рассказать эту историю, когда не будет гостя. Так привелось. Но некоторые, может быть, ее слышали у меня. Значит, когда я закупал книги разные для того, чтобы вам их перепродавать по спекулятивной цене, да, у меня была вот буквально...
Статья спекуляции называется.
Статья спекуляции у нас уже нет. У меня была недавно история, Никита, очень любопытная. Мне выносят, чтобы я купил книгу и потом продал вам, вот эту книгу, будьте любезны, покажите ее, пожалуйста. Или мне дать Никите.
Это у нас картинка в зуме, да.
Видно, да? Это письма Рувенса, издательство Академии, 34-й год. 33-й, сейчас скажу. И мне женщина, которая мне это, ее отложила, она мне говорит, 33-й. 33-й год. И она мне говорит, ну вот она будет стоить столько-то. Я говорю, ну кому нужны письма Рувенса за такой цикл? Деньги большие, реально. И я так ною, говорю, а не могла бы ли ты, вот эта книга сейчас, кровать она.
Вот. Дубль 2.
Да-да-да, ну вот я просто вижу тебя. Не могли бы вы мне, дорогая Таня, сбросить мне эту цену, потому что ну, люди действительно живут скромно, да, наши слушатели не миллиардеры. Он говорит, нет, не могу. И какой-то такой нудный разговор, я говорю, нет, за такую цену не возьму. А рядом стоит человек, книжный магазин. Рядом стоит человек в кепке, очень пожилой. Как потом выяснилось, 86 лет и член клуба библиофилов, Эмиль. И говорит, ну, вообще-то, а я так листаю, вообще-то, говорит он, Анну Андреевну надо уважить. Я говорю, в смысле? Он говорит, вы вторую страницу откройте.
И вот что же Рубинс там письма. Нас ждет на второй странице?
А на
неужели...
второй нам странице, 33-й год, еще раз, извините, тут вот даже есть такой вкладыш, сохранился.
А мне уже слушательница Анна подсказывает, перевод
Ахматовой. Да, 16-я типография Треста, Политграфа, Москва, Трехпрудная, 9, проверщица номер 6. Значит, Анна Андреевна, я, значит, открываю, никого не трогаю. А здесь красиво, но это Академия, видите, да, это Академия. Я еще это не выставил в продажу, еще Академия не
это
выставил.
Это архитектурный памятник, ой, архитектурный, да. Литературный, простите, да, оговорочка по Фрейду.
И вот смотри перевод. Перевод Анны Андреевны Ахматовой. 33-й год, она уже как бы под нажимом, да. Я говорю, о, все, я беру за эту цену. И тут мне продавщица говорит, нет, теперь я повыше поставлю. Так что, когда это встанет, друзья мои, это будет стоить вам дорого. Но вот так происходит с книгами. Так происходит с книгами на самом деле. Когда ты берешь, так же, как мы автографы, вдруг берешь, я смотрю книгу, автограф Улановой, мы его продали уже, автограф Улановой, Галины Улановой, на книге об Улановой. Поэтому, когда вы покупаете книгу, вы ее листаете.
Книга начинает свою собственную жизнь, и обычно начинает это уже но со шкафа Ахмата, нового владельца.
Я, конечно, жмусь, мне дорого, но как-то думаю, что уважить Анну Андреевну. Вы уважите-то Анну Андреевну? При чем тут Анна Андреевна?
Наши слушатели, зрители уже все знали и даже подсказали.
Я уже рассказывал это в какой-то из программ, но на самом деле таких историй очень много. Сейчас принесу, пока ты говоришь, пока ты отвечаешь. Еще пока.
Опять же, Анна к нам вернулась и сказала, я не куплю, но книга чудесная.
Да.
Я понимаю.
А я не знаю, куплю ли я.
Такое купить сложно не купить. Но мы двигаемся дальше. И Игорь, 56 лет, Лондон, пишет, у Никиты Петрова в 17 году на базе мемориала был цикл лекций по истории советских спецслужб. Прошло 7 лет, в другом формате сделайте отдельный цикл. Знаете, Никита Петров, во-первых, очень много публикуется, и книги Никиты Петрова у нас присутствуют в продаже. Это в том числе и книги о главах советских спецслужб. Мы наблюдали Ильи Годы, и Дзержинский, и Андропов, все на месте. поэтому просто иногда мониторьте сайт «Дилетант» книжного магазина. Мейерхольд у нас вот появился в студии.
Я еще не выставлял и даже цену еще не смотрел. Это журнал к 25-летию театра Мейерхольда. Угу. Он подлинный. 23-й, к 20-летию режиссерской деятельности и 25-летию
актерской. То есть, если еще кто-то не догадался, прижизненный?
Да, конечно. 23-й год. 23-й год. Все сделано как надо. Мы еще не поставили.
А вы как издатель журнала «Дилетант», что скажете с профессиональной точки зрения? Как верстается этот... того, что это памятник, это уже памятник, да.
На издательство «Октябрь», город Тверь.
Тверь. Еще не Калинин,
и это подчеркнем. И это не траурная фотография. Но вот так они делали. Я вообще считаю, что это уникальная история, потому что я его видел первый раз, и я ее схватил. Вот здесь, правда, вот оглавление вылетает уже, да, но, тем не менее, мы видим здесь... Нет, оглавление есть, это просто копия оглавления, видимо, вложено, чтобы не открывать, да. Анкета на вопрос, что вы скажете по этому поводу? И здесь стишки дружеские посвященные. Еще не знаю, еще даже цену пока предложили. Я еще цену не знаю, будет дорого, конечно, но это совершенно уникально. Это история про то, что сегодня не уникально, уникально. Вот журнал «Горби», я вам могу сразу сказать, да, что всего на всех складах, вот этот пятый номер, который у нас есть, да,
января 24-го года, подчеркну.
Его осталось 73 штуки, а всего напечатано 999. Вот. И у нас осталось меньше, мы, естественно, если у нас это раскупят, мы возьмем со склада, но чтобы вы понимали, первый, четвертый номер – абсолютно библиографическая редкость. А там стенограммы пленумов ЦК, стенограммы заседаний Политбюро ЦК, да, президентского совета.
Ну что ж, будем говорить прямо, это инвестиция.
Да, но
потому
вот это
что
точно инвестиция.
Это памятник одной эпохи во времена другой эпохи. Все это накладывается, получается определенный коэффициент. Если вы соберете все номера журнала, то вот через определенное количество времени вы сможете, как Алексей Венедиктов, открыть свой магазин, да, и потом продавать гораздо дороже. Мы еще, честно признаемся, наши буквально отпускные цены, как мне кажется.
У нас да, но здесь надо понимать, наверное, слушатели знают, что заблокирован магазин «Новой газеты» Дмитрия Муратова. И поэтому, когда вы покупаете любой из этих номеров, вы помогаете не только «Живому гвоздю», но в первую очередь «Новой газеты» выпустить следующий номер. Потому что следующий номер, вот у нас сегодня пришел 11-й номер по антиалкогольной кампании. Да, дивный, там еще много чего не влезло. Стенограмма не влезла. Одна, где он там ругается с Шеварнадзе по поводу самогона варенья в Грузии на Кавказе. Он ругается с Шеварнадзе.
Это важный сюжет, потому что, понимаю, для грузин это святое.
Грузин, армян,
просто в личное влезает государство, хотя и казалось бы.
Это книга, это на самом деле не журнал, это книга, каждая отдельно. Вот следующий номер, если мы соберем достаточно денег, то есть продав этот журнал, будет посвящен путчу. Я рассказывал час назад, что мне показали подлинное письмо Лукьянова Горбачеву. Подлинное, вот в перчатках я его держал в архиве Горбачева.
Горбачев фонда.
Да, так что вы сейчас пишите Никите, что бы вы хотели. И еще у меня просьба, у нас там стоят собрания сочинений некоторые. Некоторые улетают сразу, такие как «Тысяча одна ночь», вот та самая. Переводы дивные. Я не понимаю, почему стоит у нас «Конан Дойль». Это лучший перевод, вот этот черно-красный «Конан Дойль».
Разбавлен, Алексей Алексеевич, разбавлен.
Свейк стоит, да.
Все предоставляем.
Значит, если вы хотите вот какое-то собрание кого-то, вы тоже напишите, и потом мне Никита скажет, потому что не факт, что они есть, но их можно заказать и поискать.
Наши скауты, они пролезут повсюду.
Все, пишите, спасибо, оставляю вас с Никитой.
Да, продолжаем нашу прямую линию, наш слух и эхо, забытый, но популярный формат. И да, присылайте ваши вопросы по поводу книг, по поводу журнала, по поводу работы shop.diletant.media. Также сообщайте то, что вы хотите услышать в наших эфирах и, в первую очередь, в эфире книжного казино. Я напомню, что сегодня у нас должно было быть в гостях издательство «Новое литературное обозрение». Мы перенесли встречу, к сожалению, по техническим причинам, но мы не можем воспользоваться этой возможностью, чтобы пообщаться с вами. И под «мы» я имею в виду, конечно, журнал «Дилетант», конечно, Алексея Венедиктова, а не «мы» Никита Василенко. Я еще не настолько зазнался, чтобы себя так называть. Да, Анна Изау, действительно, «Горби» есть на Озоне, там тоже в маркетплейсе идет продажа. Я, кстати, отсылаю вас к сегодняшнему эфиру «Утреннего разворота», где Дмитрий Потапенко довольно популярно объяснил принципы работы маркетплейса. И мы, конечно, там с ним разобрали и другие вопросы. Из того, что я недавно, кстати, перечитал, у меня сейчас какая-то ностальгическая идет волна, и причем я обращаюсь не к классике, а обращаюсь к каким-то произведениям, которые открыл свое время где-то в середине 10-х годов. И я не скрываю в эфирах, что один из моих любимых современных писателей — это Саша Филипенко, белорус. Много он выпустил романов для своего такого короткого карьерного промежутка, который только, можно сказать, начался, хотя, казалось бы, как будто Саша уже присутствует давно и подолгу в нашем литературном пространстве. Так вот, я недавно вернулся к его одному из его романов. Оно называется, это произведение «Возвращение в острог». И оно нас отсылает к... Это социальные романы, кстати, напомню, да, у Саши есть концепция. Он чередует тематику романов. Есть исторические романы, например, «Красный крест», который нам повествует о работе одноименной организации как посредника между Советским Союзом и нацистской Германией в плане работы с военнопленными. И здесь Саша изучил многие документы, в том числе в Швейцарии, работал в архивах «Красного креста», и он пытался выстроить документальный роман о том, как «Красный крест» пытался добиться от советского правительства помощи для советских военнопленных в немецких нацистских лагерях. И там много присутствует настоящих подлинных документов, цитат оттуда, как это все происходило и как, к сожалению, большому сожалению, советское высшее руководство буквально бросало своих военнопленных на произвол. И Саша, поскольку он очень переживает, трепетно переживает за свою родину Беларусь, ударил еще и в нерв времени. Там эти все исторические расследования проходят на фоне белорусских протестов еще до 20-го года. И, знаете, это вот, если помните такой замечательный фильм, который в этом году отметил свое 30-летие, я намекаю на Форреста Гампа, там, наверное, сюжетная арка примерно так и выстраивается, что некий бывший футбольный судья встречается со своей соседкой по лестничной клетке. Она оказалась работницей советского МИДа, впоследствии репрессированная, и ее муж оказался в немецком плену. И она вот на таких коротких встречах на чай пересказала историю своей жизни, своей судьбы, и как эта история тесно переплеталась с историей Советского Союза, Великой Отечественной войны, так и нынешней Беларуси. Это очень сильный роман, и он был поставлен, например, на сцене Гоголь-центра. И сейчас закрыт, к сожалению, тот замечательный театральный центр, но можно найти где-то кадры. Насколько я знаю, роман был... Он не был экранизирован, но сам спектакль снимался на пленку. И, ну, не буквально пленку, конечно, цифровые камеры, но, так согласитесь, звучит лучше. А другие романы Саша пишет на актуальные темы. Есть, например, «Бывший сын», один из его сильных дебютных, и он является дебютом. Сашу открыли еще в Европе благодаря этому роману, он переведен на много языков. Но я перечитывал «Возвращение в острог». Оно было связано с пытками, с проблемой пыток в российской системе исполнения наказаний, про то, как один молодой следователь из Москвы был отправлен, командирован в какой-то уездный город, чтобы провести расследование по поводу исчезновения детей. И, как выяснилось, это не спойлер, потому что это раскрывается в самом начале, дети совершали самоубийство. Это была отсылка к тому самому новостному сюжету про «Синий кит». И когда пытались найти человека, который якобы или склонял детей к самоубийству, то людям, подозреваемым, применяли пытки. И то, как следователь из Москвы наблюдал это пыточную фабрику в регионах, это очень сильный такой цеховый роман, где ты смотришь на все действие, происходящее через глаза следователя, полицейского, и ставишь себя на место этого человека и пытаешься понять его логику. Особенно это сейчас актуально на фоне сроков, которые мы видели по отношению к Петричук и Беркович, потому что многие задаются вопросом, а как так люди, судья, прокурор, с которым мы ходим по одним улицам, не знаю, обедаем в одних ресторанах, могут выдавать такие страшные сроки. Ну вот могут, да, и логику действий людей, которые работают в правовой системе, правоохранительной системе, в том числе помогает нам понять Саша Филипенко через свой роман «Возвращение во строк». И да, не забывайте, что у нас, помимо прочего, вышел новый «Дилетант» про противостояние Троцкого и Сталина. И здесь, да, очень хороший был вчера сюжет одноименной программы «Дилетант» на канале выходила Сергеем Бутманом и Айдаром Ахмадиевым, где они объясняли, почему Троцкий не был троцкистом. Такая запутанная история, как кажется. На самом деле все довольно просто, но я отошлю вас к этому сюжету в одноименной программе «Дилетант», и также ищите ответы на вопросы, которые ставились в этом номере, в том числе и в других наших программах, потому что канал «Дилетант» — это про историю, про то, что история в первую очередь — это некое такое предупреждение будущего. И когда мы пытаемся предупредить то самое будущее, мы задаем иногда сами себе, иногда специалистам неудобные вопросы, потому что сложно понять будущее, обращаясь только к прошлому. Надо обратиться к себе настоящему. И, как мне кажется, с этим мы успешно справляемся на страницах журнала «Дилетант», на наших платформах, в тех программах, которые идут в Ютьюбе, не знаю, мы также ретранслируемся, насколько я помню, в ВК, теперь набирающую оборот популярную видеоплатформу, и все это можно следить, подписываться. И да, вот сегодня я хотел как раз разобрать вопрос про высказывание Николая Бердяева, что в русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное и рациональное начало. Оно прокидывает все теории политического рационализма. Сам Николай Бердяев, он склонялся к такому географическому детерминизму, про то, что все определяет пространство, бескрайние поля, бескрайние леса, бескрайние степи, которые были в составе Российской империи, не давали, скажем так, человеку самоорганизоваться. И он всегда пытался как-то переложить на царя-батюшку, на каких-то барских, аристократических и прочие общества, чтобы решить те или иные проблемы с той территории, на которой люди живут. И да, вот Бердяев пытался это все объяснить через географический детерминизм, как я сказал, что территория необъятная, и когда у тебя столько свободы, столько пространства для маневра, ты буквально, скажем так, ну не сходишь с ума, но пьянеешь от количества возможностей. Когда грамотно не умеешь расставить приоритеты, то это все приводит к плохим последствиям. Но если у тебя есть на кого переложить, это, к сожалению, создает определенный порочный круг, потому что ты начинаешь перекладывать и другое что-то. Но вот поэтому люди всегда надеялись на царя-батюшку и какого-нибудь другого местного начальника. И это очень подробно, в том числе, изложено в книге «Страсти революции. Эмоциональные стихи 1917 года». И я обещаю вам, следующую субботу здесь все обсудим. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», подписывайтесь на «Дилетант» и подписывайтесь на наши телеграм-каналы одноименные, где в том числе выставляются самые разные анонсы по поводу наших программ и наших встреч. Там все появится по поводу и сегодняшнего гостя. И также хотел бы вам напомнить, что есть такая возможность задавать вопросы. Я сейчас открыл чат, обновил его. Много интересного в обсуждении есть. Конечно, все уже готовятся к чемпионату Европы, к его завершению. 14 июля финал в Берлине, гранд-финал. Испания, Англия встретят две монархии, подчеркну, что важно с исторической точки зрения. Получаются бурбоны против виндзоров. Вот такие две династии слихнутся на полях Берлина. Это прям вот какая-то такая картина, знаете, с первой половины 19 века. Вот есть поле Ватерлоу, есть поле с бескрайним небом над Аустерлицем. а есть теперь футбольное поле в Берлине на Олимпийском стадионе, где Англия и Испания встретятся и продемонстрируют свое видение игры, потому что это действительно борьба двух видений. Испания показывала настоящий красочный, яркий футбол, на который было любо-дорого смотреть. А что творила Англия, даже, к сожалению, не хочется говорить, потому что приличных слов не хватит. Я думаю, Сергей Александрович Бунтман, может быть, между строчек в разных своих форматах проговаривал, потому что он болельщик сборной Англии со стажем. И я только скажу, что это было какое-то... Ну, как сказать, есть такое хорошее русское выражение «без слез не взглянешь». При этом Англия имеет очень сильную драматическую историю на футбольных полях. Они не выигрывали ничего с 1966 года, поправьте, если я ошибаюсь. И, то есть буквально с футбольной нацией, которая является изобретателем футбола, уже на протяжении более практически 60 лет находится без титула. И сейчас они как никогда близки, и только за это, наверное, можно пожелать англичанам удачи. И завтра будет удивительная рубка. И да, я понимаю, почему такое идет горячее обсуждение на протяжении сегодняшнего дня, как в чате «Утреннего разворота», как так в чате «Будем наблюдать» или, например, в чате программы «Книжное казино». Вопросы про мою коллегу Женю Большакову, вернется ли она в «Утренний разворот». Женя, я напомню, она также является ведущей программы «Мовчание» с Андреем Мовчаном. Программа «Мовчание» ушла на перерыв летний, отпуск, а в «Утренний разворот» тут лучше спросить у Жени. Я как понимаю, у нее сейчас есть и какие-то другие закадровые обязанности, но вы всегда можете, опять же, наблюдать за нами в социальных сетях. Мы довольно открыты, и в том числе при демонстрации кухни нашего продакшена. Поэтому следите, и там будет как-нибудь дан ответ на ваш вопрос. Много, да, приветствий, перекличек. Кстати, это обожаю эту часть нашей программы, особенно в «Утреннем развороте», когда пишут разные большие города, там Дортмунд, Берлин, Копенгаген, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград. Это я просто сейчас перечислил случайный набор городов, но все зрители у нас являются жителями самых-самых-самых разных уголков нашей страны, нашего мира. И это приятно, что есть такое единение вокруг проектов «Живой гость» и «Дилетант», поэтому пишите, не стесняйтесь, это заряжает такая перекличка. И я очень-очень рад тому, что вы с нами и поддерживаете. Кстати, поддержите лайком. Лайк – это традиционная форма благодарности, которую никто не отменял. И я только буду рад, что вы это сделаете и, например, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Книги и вокруг». Там много разных всяких каких-то будет интересных сюжетов вокруг не только литературы, но и, например, истории, потому что история – это, наверное, одна из самых главных моих страстей, за которые я продолжаю следить, изучать и сам пытаться что-то делать, какие-то популярные проекты. Анна спрашивает: «Никита, какой роман Глуховского вам нравится больше? Я пока только «Пост» читала и аудио слушала, он очень хорошо читает». Да, вообще изначально роман «Пост» создавался как сериал для Storytel, был такой сервис, который, к сожалению, покинул Россию. И здесь мне остается только заметить, что актерское мастерство Глуховского до сих пор полностью не раскрыто. Он появлялся в роли камео в своей экранизации романа «Текст». И там он ехал в метро с персонажем Саши Петрова. И он буквально там, по-моему, даже фразы не обкинулся, просто каким-то кивком головы обозначил свое присутствие. Но актерский талант у Дмитрия Глуховского сильный, и я очень надеюсь, что в будущем он сможет это все раскрыть и подать как надо. И да, вот вы спросили, что можно, кроме вот этого большого произведения, как «Пост», прочитать. Да, роман «Текст» – очень сильные высказывания о текущей эпохе, о поколение, не сказать, что потерянных людей, но тех, кто не может найти себя в этой жизни и, наверное, уже прошлой жизни, потому что там скорее описывалась такая клубная, гламурная Москва нулевых десятых и отдельная проблема – народная статья, по которой у нас было много и остается, судя по всему, много сердецов 228. Вот эта социальная проблема там разбиралась. Но мы двигаемся дальше, и совсем скоро я передам слово Николаю Александрову. Напомню, что магазин «Дилетант» сейчас работает на другом домене. Мы обычно говорим shop.diletant.media. Нет, это пока забудьте, может быть, даже насовсем. У нас идет небольшой такой ребрендинг, и магазин находится на другом домене «Дилетант.shop». Все гиперссылки присутствуют в соцсетях и в описании трансляции, поэтому не стесняйтесь, переходите, много чего интересного вы можете там найти. И обратите внимание, как заметил Алексей Венедиктов, на подарочные издания собрания сочинений. Конан Дойл до сих пор присутствует в единственном экземпляре. Или, например, Куприн, или Вальтер Скотт. То есть самая-самая настоящая классика. И все в основном в одном экземпляре, тот же Марк Твен. И не забывайте, что обратная связь работает. И если вы хотите что-то отыскать, наши скауты это сделают. И, пожалуйста, пишите, на что вы настроены. Ольга Солова присылает свои возражения по поводу теории Бердяева. Ольга, пожалуйста, вот я запомню вот ваш комментарий, но обратите внимание, что наш гость переехал на следующую субботу, и будет круто, если вы придете, и мы с вами сможем вместе расспросить нашего эксперта. Ну а сейчас, внимание, барабанная дробь, фанфары. Я очень медленно передаю слово Николаю Александрову, потому что растягиваю удовольствие. Вот почему. И Николай Александров врывается в наш эфир. Николай, приветствую. Добрый день.
Добрый день, Никита. Я также медленно врываюсь в эфир, как собственно, ты объявляешь.
Да, но мне теперь нравится. У нас настоящий телемост, микрофоны, камеры, свет софитов, все с нами, поэтому...
Да-да-да, это проба, да. Это проба.
Передаю такая. Слово.
Да. Начать я хотел вот с чего. Ну, одно из событий, с моей точки зрения, важных и в то же время печальных, это смерть Вадима Ивановича Туманова. Понятно, что Вадима Ивановича Туманова вспоминают как золотопромышленника, как человека, который попытался не только золото добывать, но и свою теорию продвигать в жизнь. Он считал, что неразвитая инфраструктура России, в первую очередь дорожная, мешает развитию страны. И поэтому, кстати говоря, довольно много занимался и строительством дорог. Вспоминают его еще и как друга, и, может быть, даже в первую очередь как друга Владимира Высоцкого. Ну, а мне хочется вспомнить Вадима Ивановича как автора книги «Все потерять и вновь начать сначала». Совершенно фантастическая книга воспоминаний, где Туманов рассказывает о всей своей жизни. И в этой книжке виден характер Вадима Ивановича. Я с ним встречался и даже снимал его в его доме на Пироговке. Совершенно удивительный человек Вадим Иванович. Довольно трудно было его снимать, просто потому что после того, как он написал книгу, которая, разумеется, состояла из историй, так часто бывает, кстати говоря, у заключенных, долгое время проводящих вот в этом замкнутом кругу, истории, которые складываются в их голове, они уже, что называется, кристаллизуются. Да? Это такие просто отдельные новеллы. И, собственно, эти отдельные новеллы составили повествование. Нет, понятно, что есть хроника в книжке «Все потерять и вновь начать сначала». Но, тем не менее, собственно, разговаривать с Вадимом Ивановичем, ну, там, к тому же уже пожилому человеку, было довольно трудно. И он все в большей степени переключался на свою книгу. И во время разговора все время обращался к своему помощнику. Ну, как там у меня написано? Но сама книга производит, конечно, очень сильное впечатление, потому что это история человека, который, если угодно, бился за человеческое достоинство. И вся эта книга о борьбе за человеческое достоинство. Начиная с его службы во флоте, я напомню, что Туманов был боксером, И, кстати говоря, отсюда его еще взрывной характер, и отсюда огромное количество... Он был осужден, попал в лагеря, и все его пребывание в лагере, до, по крайней мере, до смерти Сталина, до другого уже советского времени, это время, это история противостояния. Противостояние, если угодно, тюрьме, лагерному быту. И попытки отстоять себя как человека. Огромное количество эпизодов, ну, помимо восьми побегов, да, о которых все говорят. На самом деле это вот история такого постоянного сопротивления, причем физического сопротивления. Туманов был взрывным человеком и на всякое оскорбление отвечал ударом. А поскольку был профессиональным боксером, то, в общем, удар этот, как правило, сразу выключал человека. А и Туманов попадал в карцер. Есть страшные вещи в этой книжке, которые, собственно, знакомят нас с лагерным бытом. Ну, например, вот Туманов описывает одно из мест заключения. Вместе с «Ворами в законе» он был в одной из тюрем, это уже после сучьего бунта. А сучий бунт, то есть разделение уголовников на тех, кто сотрудничает с администрацией, и тех, кто не сотрудничает, описан у Туманова тоже достаточно страшно. И это, в общем, натуралистические описания, которые оставляют след в памяти. Так вот, Туманов описывает, как они сидели в бараке. Понятно, что это все север, в котором просто не просто была минусовая температура, а просто когда барак строили, ну и для того, чтобы еще, собственно, какую-то крепость создавать, обивали стены железом. И поэтому холод был еще больше. Туда практически уже никто даже не заезжал. Время от времени им завозили продукты, и на самом деле вот эти заключенные, они так медленно замерзали. И вот эта, собственно, фактура и самого разного рода эпизоды, которые возникают в этом описании противостояния, они, конечно, совершенно удивительны. И чувствуется в этом всегда темперамент Вадима Ивановича. Он очень любил рассказывать один из эпизодов. Это 1953 год. Видимо, вне барака ходит Туманов. И его подзывает начальник, как разумеется, по лагерному. И, значит, говорит ему: «Слышь, Туманов, копыта откинул». Туманов сразу все понимает, влетает в барак с криком: «Сталин сдох». Вот таким образом описывается смерть Иосифа Виссарионовича Сталина.
Прям очень
Туманов.
Театрально.
Да.
Но жизнь.
И вот эту твердость, эту, если угодно, непримиримую, просто вот непримиримое отторжение от вот этого советского насилия и унижения человека, в этой книге, конечно же, она просто встречается на каждом шагу, когда человек не поступается ничем, да, то есть готов на самом деле пойти на разного рода страдания, смерть и прочее, но тем не менее остаться человеком. И я думаю, что вот эта черта, эта твердость, это удивительное чувство собственного достоинства, этот огромный человеческий потенциал, который в Туманове был, и который затем реализовался уже в другие постсталинские времена, в его деятельности уже как золотопромышленника, артельщика, ну и бизнесмена. Вот этот потенциал, конечно, притягивал к себе и, безусловно, повлиял на Высоцкого. Об этом довольно много говорят и пишут. Совсем недавно об этом вспоминал Антон Орех. И я, кстати говоря, попутно отсылаю слушателей к удивительному проекту, который делает Антон Орех, который связан, собственно, с Высоцким.
Вместе с движением «Ракурс», напомню.
Да, да. Вместе с движением «Ракурс». И, конечно, сам Вадим Иванович и занимает довольно большую часть вот в этом проекте, о чем, собственно, сам Антон Орех и говорит. А вот такое для растянувшееся вступление, но я успею сказать о двух книжках, тоже ретроспективного характера, но они-то как раз вышли только что. Одна из этих... Это две книжки издательства «Центр Полиграф». Они, в общем, достаточно хорошо известны, но просто поскольку это переиздание, мне кажется, что имеет смысл о них напомнить. Во-первых, это Константин Мачульский и Андрей Белый. Константин Мачульский – один из видных русских эмигрантов. И долгое время его монография об Андрее Белом, ну, была такой хрестоматийной, кстати говоря, недоступной в Советском Союзе. Относительно поздно ее издали, но теперь она уже выходит переизданием. Замечательный очерк об Андрее Белом, конечно же, не полный. И это скорее знание об Андрее Белом и его портрет по времени, собственно, ну, начала века, да, где там много еще вот современников, многое еще было не опубликовано. За это время вышли уже и дневники Андрея Белого, и его удивительный том «История самосознающей души». Но сам по себе этот портрет, он, конечно, заслуживает внимания, как восприятие Андрея Белого достаточно свежее, да, как современника, по сути дела. Об этом пишет Константин Мачульский. И эта книжка, наряду, например, со статьями Ходосевича и Марины Цветаевой, создает образ Андрея Белого, то, каким он воспринимался в начале века. И еще одну книжку я тоже назову.
Николай, может, все-таки перенесем на другой раз, потому что осталось буквально 20 секунд, и как-то жалко ради хороших книг так все сжимать.
Все-таки. Согласен, Никита, согласен. Да, здесь... Тогда напомним просто «Все потерять и вновь начать сначала». Книга Вадима Ивановича Туманова. Ее легко купить, посмотрите, она удивительная. И это вот та память, которая осталась о человеке, тем более сам Туманов успел ее написать.
У меня такое ощущение, что она будто читается любого места, потому что человек многих жизней буквально, и там же точно так это все проявляется. Спасибо большое, Николай Александров, Никита Василенко, и у нас еще был сегодня специальный гость Алексей Венедиктов. Это была программа «Книжное казино». До новых встреч, берегите себя.
Счастливо.